Ничего, я сам за это. Я сам подумаю. Давайте помолимся, да? Царю Небесному, Царю Души, если наши везде свои сны исполнится, Крови все благих и жизни подателю, приди и вселиться в наши чести на всякие скверны, и спаси, блажи душа наша. Сейчас вам представим тему полезную для изучения.
Так.
Водичка, стаканчик.
Спасибо.
Налить крещенское.
Уже.
Налить крещенское?
Уже с утра.
Нет, тогда это просто уже.
Так. Ну, начну, пожалуй, немножко издалека. Когда человек приходит в церковь, если у него есть опыт обращения к православной вере уже в сознательном возрасте, то, как правило, у такого человека в голове установка на тотальное доверие всему, что ему говорят церковные люди, церковные книги, церковные газеты. И, в общем, на первых порах это нормальная и правильная установка. То есть я могу быть доктором технических наук и членом-корреспондентом Российской академии наук, заслуженным геологом Советского Союза, но когда я вхожу в церковь, в новое для себя пространство, открываю для себя евангельскую веру, то любая бабушка-крестьянка в этом деле, как минимум на первых порах, понимает больше меня. И поэтому не зазорно поучиться и у нее тоже. Несмотря на то, что у нее за плечами 9 классов, а у меня всевозможные регалии, заслуги и подвиги на научной стезе. Когда бывает наоборот, иной раз бывает довольно смешно. Вот, скажем, покойный лауреат Нобелевской премии по физике Виталий Лазаревич Гинзбург, убежденный атеист, в общем, человек, как вы понимаете, будучи доктором наук, профессором, академиком и лауреатом Нобелевской премии, безусловно, эрудированный, талантливый, заслуженный и прочее, 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 когда начал активно выступать против того, что ему казалось чрезмерным расширением присутствия религии и, в частности, православия в обществе, делал это дико безграмотно. Ну, вплоть до того, что его заявление на тему того, что по Конституции у нас церковь отделена от государства, ну, вообще, в Конституции таких слов не написано. Нет, такие слова есть, только это в Конституции не нашей, российской, а в советской, старой. Причем далеко не во всех ее версиях. То есть, пожалуйста, если вы хотите защищать Конституцию, нет проблем, но для интереса хотя бы ее прочитать для начала. Ну и, соответственно, его представление о том, каково состояние современной науки о религии, подчеркиваю, не богословие, а сугубо светской научной дисциплины, религоведения, тоже были очень далеки от действительности. Но, с другой стороны, всю жизнь оставаться в позиции тотального доверия ко всему, если я пришел в церковь, тоже дело довольно-таки бесперспективное. Конечно, первоклашкам мы все умиляемся, и это очень вдохновляет, но всю жизнь оставаться на том же уровне, на котором человек был в первом классе, вряд ли имеет смысл. В конце концов, и Христос своим апостолам говорит, что они должны быть не только просты, как голуби, но и мудры, как змеи. И со временем вот эта вот установка на тотальное доверие всему все-таки должна поменяться. Не все то золото, что блестит, не все то истина, что санскрит. В частности, не все то истина, что написано церковнославянским языком, издано по благословению каких-нибудь инстанций и так далее. Вот это вот определенное искушение из-за сакральности, все, что имеет хоть какое-то отношение к церкви, свято, безошибочно, непогрешимо, оно, вообще-то говоря, не христианское по своему происхождению. Я, кажется, когда мы с вами встречались в предыдущем нашем храме, да, уже упоминал о том, что есть принципиальная разница между тем, как внутренне устроена Библия, и тем, как устроен Коран. Вот в Коране суры организованы по чисто формальному признаку, по длине. И, соответственно, восстанавливать логический сюжет бывает довольно трудно. Потому что они организованы просто. Самое короткое, самое длинное. То есть по возрастанию, по убыванию. И без каких-то связей между ними. Они, естественно, есть, но их приходится именно восстанавливать, додумывать, домысливать, что зачем происходило. Судя по всему, автор текста таким образом хотел подчеркнуть и за сакральность, то есть равную священность каждого отдельного фрагмента, каждой отдельной суры. То есть нельзя сказать, что вот этот фрагмент Корана с точки зрения мусульман более важен, этот менее важен. Все одинаково священно, потому что все происходит из единого источника, от единого Бога, который с точки зрения мусульман открыл себя Магомету. Библия не изосакральна. Да, и Ветхий, и Новый Завет – это священные писания с точки зрения христиан. Но, тем не менее, мы с вами прекрасно знаем, что в тех случаях, когда Новый Завет вступает в противоречие с Ветхим Заветом, мы отдаем предпочтение Новому Завету. Ну, скажем, в новозаветном корпусе есть целый ряд случаев, когда прямо отменяются те или иные ветхозаветные нормы. Классический пример – это 15 глава книги «Деяний апостольских», решение апостольского собора в Иерусалиме, что люди, которые приходят ко Христу и становятся христианами не из иудейской традиции и не из израильского народа, не должны соблюдать все те нормы ритуальные ветхозаветные, который должен был соблюдать благочестивый иудей, начиная от обрезания и кончая целым рядом других бытовых ограничений. Единственная уступку, которую здесь попросили, воздерживаться от пищи с кровью. Ну, просто потому, что братья из иудеев и братья из язычников, которые пришли в одну и ту же христианскую общину, в том случае, если бы христиане, обратившиеся не из иудаизма, не пошли бы на эту уступку, элементарно не могли бы вместе садиться за стол. Потому что еврею благочестивому сидеть за столом, на котором свининка, западло. Соответственно, и в дальнейшей истории христианства все-таки постепенно выстраивалась некая иерархия авторитетов. И в современной церковной жизни не получится сказать, что любой текст, на котором стоит гриф «издано по благословению» и дальше какая-то инстанция, это, безусловно, авторитетный источник. Вообще говоря, при покойном патриархе Алексии благословение на какие-либо церковные издания получалось банальным образом. В начале издательского года, где-то за пару месяцев до него, издательство церковное предоставляло в патриархию свой издательский план на следующий год. Его, как правило, подписывали, в лучшем случае прочтя перечень наименований. И с этого момента считалось, что вот все то, что издано в согласии с этим планом, издано по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея II. Понятное дело, что ни патриарх, ни кто-либо, кого можно было бы назвать церковным цензором, скорее всего, никогда в глаза не видел ни одного из тех текстов, которые таким образом как бы издаются по его благословению. При патриархе Кирилле ситуация потихонечку меняется в лучшую сторону, но все равно. Одно дело, когда та или иная книжка издается с грифом рекомендации издательского совета Московской патриархии. Вот это действительно означает, что издатель, не обязательно церковный, может быть и светский, передал рукопись в издательский совет. Издательский совет назначил цензора-эксперта, который эту рукопись прочитал, на заседании совета представил свой отзыв с замечаниями. Этот отзыв на заседании издательского совета обсужден, и в итоге или принимается решение присвоить гриф, рекомендованный издательским советом Московской патриархии, или предложить издателю внести определенные коррективы в исходный текст для того, чтобы иметь право на получение соответствующего грифа, или просто отказать. Вот в этом случае действительно можно говорить о том, что текст прочитан, проверен, и что в этом тексте нет ничего такого, что излагало бы неадекватно церковное вероучение, церковную точку зрения и так далее. Разумеется, когда речь идет о какой-нибудь брошюрке на 40 страничек, изданной по благословению урюпинского епископа, скорее всего, метод получения благословения такой же был, как при покойном патриархе Алексии. И, соответственно, там может встретиться как доброкачественный текст по своему содержанию, так и всякая ерунда, а иной раз одно с другим будет густо-густо перемешано. Соответственно, у людей, неотягченных хорошим гуманитарным образованием, когда они пытаются писать на богословские темы, очень часто встречается то, что я называю синдром технаря в православии, да и вообще в гуманитарных науках. Когда человек какой-то свой тезис аргументирует, приводя на одной странице ссылки из следующих источников. Из Библии, из творений того или иного святого отца, и с 18-й странички епархиального календаря какой-то епархии за 1996 год. Ну, календарь ведь тоже по благословению издан. Церковный, там крестик стоит. Ну, стало быть, там адекватно излагается церковное вероучение. Понимаете? И все это на одной доске по авторитетности. Все-таки гуманитарии работают несколько иным образом. Так вот, в церковной жизни все-таки хорошо бы понимать, что есть определенная иерархия авторитетности тех источников, которые нам могут с вами встречаться. Понятно, что на первом месте будет стоять Священное Писание. С поправкой «Правда», о которой я уже сказал. Там есть Ветхий Завет, есть Новый Завет. А кроме того, в Священном Писании отсутствует ответ на самый главный вопрос. Что я, Иван Ильич Бакулин, должен делать 21 января сего года в 15 часов 30 минут. Сколько не читал Библию, не нашел ответ на этот вопрос. Нет, но это вопрос о том, как актуализировать библейские заповеди, как их применять в моей конкретной жизненной ситуации. Далее. Оросы, то есть вероучительные постановления Вселенских соборов. Собственно, самый главный орос – это наш с вами символ веры. Никео Цареградский – результат деятельности первого и второго Вселенских соборов. Но не только они, потому что есть формула согласия и анафематизма Кирилла, которая относится к Третьему Вселенскому собору. Есть Халкидонский орос о двух естествах, объединенных в одной ипостаси во Христе Иисусе. Вот. Есть нормы Пятого Вселенского собора, вероучительные постановления. Ну, соответственно, и есть нормы Шестого и Седьмого Вселенского собора, последнего, касающиеся двух воль во Христе и иконопочитания. Приблизительно на том же уровне по авторитетности стоит то, что называется в богословии согласие отцов. То есть ситуация, когда отцы разных эпох, разных культур, жившие в разных географических регионах, но тем не менее по одному и тому же вопросу судили одинаково и писали одинаково, можно говорить о том, что это не просто результат частных размышлений святых людей, а нечто большее, некая константа церковной веры, то, что называется церковным преданием с большой буквы. Проблема в том, чтобы выявить это самое согласие отцов. Для этого должна быть проделана серьезная исследовательская работа. Хотя по некоторому количеству вопросов все-таки это согласие можно с уверенностью констатировать. Далее, есть оросы авторитетных древних поместных соборов первого начала второго тысячелетия. Тоже вероучительные постановления. Эти соборы не были вселенскими, но, тем не менее, их постановления приняты всеми поместными православными церквями как адекватное отражение христианской веры. Классический пример – это поместные соборы, которые подтвердили учение святителя Григория Палама о божественных энергиях и которые принимаются всеми православными церквями поместными. Далее следуют ситуации, когда разные святые отцы и поместные соборы разных отдельных православных церквей высказывались по тем или иным вероучительным вопросам. И здесь иной раз имеет место ситуация, когда по одному и тому же вопросу разные отцы придерживались разных точек зрения. Скажем, классический пример. Это полемика святителя Феофана Затворника и святителя Игнатия Брянчанинова по вопросу о том, является ли душа некой тонкой материи или душа абсолютно бестелесной. С точки зрения материи она представляет собой полный ноль. Святитель Феофан Затворник считал, что душа – это сущность чисто духовная, не имеющая никакого материального выражения. Святитель Игнатий Брянчанинов считал, что абсолютно нематериален только Бог, а душа и ангелы – это некая тонкая материя. Можно говорить о том, что они нематериальны, потому что эта материя значительно более тонкая, чем привычная нам, но тем не менее в сравнении с Богом некой материальностью они обладают. Вот два святых, пользующихся заслуженным и огромным авторитетом в нашей церкви, по-разному решали один и тот же вопрос. Православный христианин имеет право согласиться с любым из них. Но при этом он не имеет права сказать, что оппонент не христианин, потому что он со мной не согласен. Нет. Это то пространство, где христианин имеет право придерживаться любой из тех точек зрения, которые была высказана одним или несколькими святыми отцами и не оспорена авторитетной церковной инстанцией. Грубо говоря, не было собора, который сказал бы, в данном вопросе святитель Игнатий прав, а святитель Феофан ошибался, или наоборот. И, соответственно, до тех пор, пока такого суждения не вынесено, можно придерживаться любой точки зрения, но при этом нужно терпимо относиться и к тем, кто с тобой не согласен, а согласен с тем святым отцом, который придерживался иной точки зрения. Очень важные с точки зрения вероучения тексты – это тексты богослужебные. Правда, не всякие. Дело в том, что есть тексты богослужебные, написанные святыми отцами или их учениками. Классический пример – это воскресное богослужение Актоиха, которое в значительной степени содержит в себе тексты, написанные преподобным Иоанном Дамаскиным. Тексты Страстной Седмицы и Пасхи, изъясняющие смысл страстного подвига смерти и воскресения Иисуса Христа. Вот это очень важные тексты с точки зрения вероучения. Они важны еще и тем, что они уже веками воспринимаются Церковью как адекватное выражение своей веры. Поколение христиан молится именно по этим текстам. Но с другой стороны, есть богослужебные тексты, которые вряд ли могут заключать в себе столь же высокий вероучительный авторитет. Скажем, тексты миней, то есть тексты, с которыми мы встречаемся раз в год. Одно дело, когда речь идет о самых значимых праздниках церковного года, ну, скажем, вот Рождество или Крещение. Большинство текстов богослужебных, которые содержатся в Минее и предназначены для употребления в эти дни, это тоже святоотеческие тексты. Совсем другое дело, когда мы встречаемся с памятью, не знаю, какого-нибудь святого мученика Попилы Дьякона. Вы такого знаете? Вот. Я тоже не знаю, а он есть. Нет, он действительно есть. А вот. Но служба ему раз в год, я даже сейчас дату не назову. И вряд ли канон этому мученику был написан каким-нибудь святым отцом. Скорее всего, был взят за образец какой-то более известный канон. И, соответственно, дальше по его образцу было просто вписано другое имя, какие-то известные события из его жизни, если они вообще известны. А то бывает, что мы ничего, кроме имени, не знаем. И тогда берется за образец общая служба мученикам, где просто прославляется верность Христу, несмотря на страдания. И вписывает соответствующее имя. Соответственно, каноны и богослужебные тексты, которые написаны таким образом, вряд ли имеют высокий вероучительный авторитет. Так вот, несмотря на то, что тексты святых отцов – это действительно авторитетный вероучительный источник для православного христианина, жития святых, за редким исключением, вряд ли могут восприниматься как авторитетный вероучительный источник. И это важно помнить, потому что житийная литература до сих пор остается одной из наиболее популярных, одним из наиболее популярных среди православных видов литературы. Но, знакомясь с этой литературой, надо помнить вот о чем. Жития святых абсолютно достоверны, но только в одном отношении. Они абсолютно достоверно отражают представление их авторов о том, как святой должен вести себя в той или иной жизненной ситуации. Значит, на всякий случай еще раз. Жития святых абсолютно достоверны только в одном отношении. Они абсолютно достоверно отражают представление их авторов о том, как святой должен вести себя в той или иной ситуации. Почему я высказываю такое резкое суждение о агиографической литературе, о житиях святых? Причин тому несколько. Ну, первая очевидная причина. Очень редко жития святых пишутся непосредственными очевидцами событий. Это скорее исключение, чем правило. Как правило, жития святых представляют собой даже не ситуацию, когда кто-то разговаривал с очевидцами, имевшими опыт общения с тем или иным святым, собрал их свидетельство и написал житие. Чаще бывает, что эта информация проходит еще несколько этапов. То есть это даже не вторые, а третьи или четвертые руки. Им понятное дело, что на каждом этапе информация определенным образом искажается, теряется или наоборот обрастает дополнительными подробностями. Ситуация осложняется еще и тем, что сам интерес к составлению житийной литературы в церкви сформировался не сразу. Вот мы с вами недавно праздновали Рождество Христово. И я надеюсь, вы знаете, что конкретная календарная дата 25-го декабря по старому стилю, 7 января по новому стилю, эта дата конвенциональная, условная. Точную дату календарную, когда родился Христос, древняя церковь не сохранила. Почему не сохранила? Потому что для первого поколения христиан самым важным был факт воскресения Христа из мертвых, благодаря которому христиане получают прощение грехов и дар Святого Духа. Вот в сиянии этого самого главного, ради, собственно, чего Христос и приходил на землю, все остальное меркло. И, соответственно, то поколение, первое христиан, которое могло бы сообщить нам точную дату, ее не сообщило. Есть в Евангелии от Луки ряд указаний, при помощи которых мы довольно твердо можем установить, что это действительно была зима где-то ближе к середине. Это мы можем установить благодаря указанию о том, когда именно был зачат святой пророк Иоанн Предтеча и, соответственно, на сколько месяцев Христос младше, чем Иоанн Предтеча. Все эти указания у Луки есть. Отправная точка – это авиева череда, к которой относится Захария, отец святого пророка Иоанна Предтечи. Мы знаем, когда именно эта череда должна была служить в Иерусалимском храме. Отсюда, соответственно, мы представляем себе, когда Захария после окончания своей службы вернулся домой, когда был зачат Иоанн Предтеча, когда он родился, а Лука указывает, в какой месяц после этих событий было явление ангела Деви Марии и, соответственно, непорочное зачатие Христа. И вот, отсчитывая от этого времени еще 9 месяцев, мы действительно получаем приблизительное время года, когда родился Христос. С точностью до нескольких недель. Но конкретная дата 25 декабря, эта дата достаточно условная. Христиане договорились, что именно в этот день они будут праздновать Рождество Христово. Соответственно, если даже биографические подробности жизни самого Христа не представляли особого интереса для первого поколения христиан, то тем более жизнь последующих христианских мучеников довольно редко оказывалась объектом тщательного исследования и сбора сведений для непосредственных очевидцев событий. В лучшем случае у нас есть показания свидетелей о самом факте мученичества и о том, как именно тот или иной мученик засвидетельствовал свою верность Христу. Такие тексты действительно есть, они называются мученические акты. О самом известном из них, пожалуй, мы еще поговорим чуть позже. Но в значительной степени даже сведения об апостолах, кроме тех, о которых говорится в книге «Деяния апостолов», они, как правило, извлекаются нами из сборников и текстов, которые появились спустя, в лучшем случае, 2-3 столетия после жизни самих апостолов. И при этом, что самое печальное в связи с житиями апостолов, сведения об их жизни церковные авторы вынуждены были вытягивать из текстов не вполне христианских. Дело в том, что христианская община довольно рано обросла такими рыбами-прилипалами, людьми, которые, по сути дела, были язычниками, мистиками, которых тянуло на экзотику, оккультистами. И вот эти вот люди, они с огромным удовольствием готовы были записать Христа и его апостолов в свои сторонники. И от их имени издавать какие-то тексты. Так появились какие-нибудь Евангелия от Иуды, Деяния Петра, Апокалипсис Петра и многие-многие другие тексты, которые называются апокрифическими. Так вот, сведения о жизни и проповеди апостолов Христа в значительной степени приходится извлекать именно из таких текстов. А в этих текстах историческая правда бурно перемешана с вымыслом, с легендарными фольклорными мотивами, которые современные исследователи довольно четко могут отследить, благодаря тому, что они вычленяют какие-то стандартные сюжетные ходы, характерные для всего корпуса такой литературы. Сравнивают эту литературу с подобной литературой уже чисто языческого происхождения. Ну вот скажем, у нас праздником Рождества заканчивается Рождественский пост. Скажите мне, пожалуйста, как этот пост в народе называется? Помимо названия Рождественского поста, есть еще другой. А почему?
А потому что он начинался со дня апостола Филиппа.
Совершенно верно. Действительно, день памяти апостола Филиппа – это заговение на Рождественский пост. Но только вам не кажется, что это название довольно-таки странное? То есть, нормальное название поста, пост обычно называется по тому празднику, к которому он нас готовит. Рождественский пост готовит нас к Рождеству. Успенский – к празднику Успения Божией Матери. Петров пост – к праздникам апостолов Петра и Павла. А здесь вдруг пост Филиппов, но он не заканчивается днем памяти апостола Филиппа, а начинается. Что-то довольно странное. А дело вот в чем. Если мы откроем древний компилятивный памятник деяний апостола Филиппа, это памятник, который вобрал в себя несколько разных рассказов. Причем первая часть этого памятника дошла до нас только на сирийском языке, а большая часть на греческом. Так вот, на греческом дошел финал этого самого памятника. В этом памятнике рассказывается о том, среди прочего, как апостол Филипп в неком городе Иераполис вместе со своими спутниками был арестован. Причем арестован после того, как он обратил в христианство жену проконсула. В скобочках замечу, в этом городе проконсула быть не могло, потому что проконсул находился в главном городе провинции, а Иераполис таким городом не был. Вообще не очень понятно, что это за Иераполис, просто потому что таких городов можно насчитать несколько. Это уже интересный маркер относительно того, насколько достоверно это повествование. Вот, скажем, если вы откроете книгу «Деяний апостольских» святого евангелиста Луки, то вы увидите, что там практически все действующие лица, относящиеся к римской администрации или к местным царькам, князьям и так далее, это подлинные имена, которые подтверждаются другими историческими источниками. А здесь откуда-то в заштатном глухом провинциальном городке является проконсул. Ну да ладно. Самое интересное, что терпение проконсула лопнуло не просто в связи с тем, что его жена обратилась в христианство, а после того, как она супругу объявила, что я буду тебе хорошей супругой и все будет замечательно, но отныне мы с тобой будем жить как брат и сестра. Ну, в этом случае, понятно, терпение супруга лопнуло, и он решил принять меры к этим проповедникам, которые, вообще-то говоря, занимаются разрушением института семьи и брака. С точки зрения российского уголовного права, это тоже преступление. Вот за этой черточкой уже видно, что перед нами не вполне христианский источник. Потому что если вы откроете тексты апостола Павла, то там написано «брак честен, ложа не скверна». То есть апостол Павел, хотя сам и говорит, что, в общем, может быть, с моей точки зрения, он говорит это от себя, вот, лучше человеку не касаться женщины, но тем не менее, кто уже в браке, тем не я повелеваю, а Бог жене не разлучаться со своим мужем. А вот такое настороженное и даже презрительное отношение к брачным отношениям – это характерная черта для еретиков-гностиков первых веков христианства. Далее. Поскольку в результате проповеди апостола Филиппа и его спутников местные жрецы, которые являются жрецами культа змеи, что, опять-таки, тоже странно, потому что сведения о таком культе в тех областях, где якобы проповедует Филипп, до нас не дошло. Вот. Обеспокоенные тем, что, так сказать, доход уменьшается, потому что люди начинают слушать Филиппа и прекращать жертвовать деньги на храм этой самой мерзкой гадюки. Вот. Естественно, всячески поддерживают проконсула, который арестовывает Филиппа, и в итоге его вместе с его спутниками приговаривают к распятию, причем распинают на стене этого самого капища языческого вниз головой, при этом пронзив его руки и ноги железными крюками. И вот тут Филипп все-таки не выдержал. И он взмолился Богу о том, чтобы Бог Саваоф наказал этих язычников, которые не желают внимать его проповеди об истинном Боге. Его молитва оказалась услышана, и все, кто не уверовал во Христа и кто участвовал в этой казни, соответственно, живыми проваливаются в ад в преисподней земле. Однако Христос говорит Филиппу: поскольку ты пожелал в молитве зла своим гонителям, вопреки тому, чему я вас учил, а я учил вас: благословляйте проклинающих вас, молитесь за гонящих вас, и сам Христос тоже, как вы помните, молился Отцу за своих палачей, ты в течение 40 дней не будешь введен в рай, а будешь находиться в преддверии рая, пока своим временным мучением не искупишь вот этот вот свой грех, эту свою несдержанность. 40 дней. И только вот через 40 дней Филипп наконец входит в рай. При этом в древней версии жития в итоге, соответственно, интересный мотив возникает, касающийся того, что вроде бы как Бог Саваоф карает, а милосердным оказывается Христос. То есть у двух лиц Святой Троицы, если смотреть на это из христианской точки зрения, оказываются разные характеры. Что тоже довольно странно с христианской точки зрения. Эта версия была известна папе Иеропольскому и Анастасию Библиотекарю. Однако, если вы откроете житие апостола Филиппа у Дмитрия Ростовского, то вы увидите следующую картину. Значит, после того, как Филиппа и его спутников распяли, внезапно сделалось великое землетрясение, земля разверзлась и поглотила градоначальника со всеми жрецами и множеством неверующих. Все оставшиеся в живых и верующие язычники пришли в великий страх и с рыданиями просили святых апостолов сжалиться над ними и умолить единого истинного Бога своего, чтобы земля не поглотила их так же, как и тех. Поспешно бросились они снимать с креста распятых апостолов. Святой Варфоломей был повешен невысоко, его скоро сняли, но Филиппа не могли скоро снять с креста, потому что он был повешен высоко. И особенно потому, что на это было особое произволение Божие, дабы апостол через эти страдания и крестную смерть перешел от земли на небо, куда всю жизнь обращены были стопы его. Вися таким образом, внимание, святой Филипп молился Богу за врагов своих, чтобы Господь отпустил им грехи и просветил разум их к познанию истины. Господь преклонился к молению его и тотчас повелел земле исторгнуть живыми поглощенные ею жертвы, за исключением градоначальника и жрецов вот этой вот мерзкой змеи ехидны, которые активно противодействовали Филиппу. Тогда все громким голосом исповедали и прославили силу Христову, изъявляя желание креститься. То есть здесь катаклизм происходит не по молитве Филиппа, а вот просто прямым вмешательством Бога. А самое главное, что сам Филипп молится за своих обидчиков. И его молитва оказывается услышана, и по его молитве Господь меняет свое решение. Но самое главное происходит дальше. Самое главное, что в дальнейшем уже апостол, перед тем, как предать свою душу Богу, своим спутникам говорит о том, что им следует в течение 40 дней поститься, вот, в память об этих событиях. Самое главное, что мы видим, как работает церковная цензура. Она облагораживает исходный сюжет. вычищая из него те мотивы, которые явно не церковного происхождения. И почти все житийные рассказы о деяниях апостолов вот имеют такую же судьбу. Изначально они происходят из не вполне христианских источников, а в дальнейшем церковная цензура вычищает из них не христианские элементы, и в итоге мы получаем те версии житий апостолов, которые нам с вами более-менее знакомы. Итак, как видим, жития святых редко являются свидетельством очевидцев. Как правило, это сложная история появления рассказов, их письменной фиксации и дальнейшей редакторской правки. Следующий момент. Жития святых очень редко пишут тоже святые. Это скорее исключение, чем правило, когда, скажем, житие святого Антония Великого написал кто? Святитель Афанасий Великий. То есть один великий святой пишет житие другого великого святого. Так бывает, но это очень редко. Почти что... Это тоже интересный вопрос. С какого момента святой человек становится святым?
После смерти?
Нет. Когда его, одно дело, когда его прославляют как святого, это один вопрос. А вот в какой момент он святой? Вот когда ему 5 лет, вот когда ему 5 лет, он уже святой или еще нет?
Ну еще он не безгрешный.
Нет, простите, ни один святой не является безгрешным.
Нет, младенец, если 5 лет, он же еще...
Ну, как вам сказать, хорошо, а в 9 лет?
9 лет уже грешный.
Ну да, допустим, хорошо, в 9 лет грешный, но тем не менее, он святой или не святой в этот момент? Понимаете, это тоже интересный вопрос. Но я сейчас даже о другом. Я о том, что, как правило, жития святых – это отражение опыта общения со святыми мужами или женами не святых. И иной раз эти самые несвятые авторов повествования о жизни и чудесах святых понимают и пропускают свой опыт общения со святыми через меру своей испорченности. Классический и печальный пример – это собеседник преподобного Серафима Саровского Николай Мотовилов. Во-первых, после кончины преподобного Серафима Саровского он начал распространять о нем самые фантастические слухи. Ну, скажем, в 1854 году он сообщает императору Николаю I следующее, что старец Серафим воскреснет прежде общего всех воскресений из мертвых в царствовании вашего императорского величества и единственно лишь только для вас, великий государь. В 1867 году он от имени преподобного Серафима пишет следующую картину грядущей истории России. Цитирую. «Россия сольется в одно море великое с прочими землями и народами славянскими. Она составит грозное и непобедимое царство всероссийское, всеславянское, Гога-Магога, перед которым в трепете все народы будут. Соединенными силами России и других Константинополь и Иерусалим будут полонены». При разделе Турции она почти вся останется за Россией. Франции за ее любовь к Богородице Святой Мадонне дается до 17 миллионов французов со столицей в городе Реймсе, а Париж будет совершенно уничтожен. Антихрист родится между Москвой и Петербургом в том великом городе, который будет назван Москва-Петроградом. До явления Антихриста должен состояться восьмой Вселенский собор всех церквей до объединения и воссоединения всех святых христовых церквей против назревающего антихристианского направления под единую главу Христа Жизнодавца. Евреи и славяне – суть два народа судеб Божиих, сосуды, свидетели Его, ковчеги нерушимые, прочие же все народы, как бы слюна, которую извергает Господь из уст своих. Вот такие милые пророчества от имени Серафима, которые распространяет его вполне реальный, действительный собеседник, уже после кончины преподобного. Для полноты картины пару слов о нравственном облике господина Мотовилова. Дело в том, что этот человек претендовал на то, что он является благодетелем Дивеевской общины, основанной преподобным Серафимом. Однако, как это ни печально, здесь много чего можно сказать. Ну, во-первых, он по дешевке скупал у местных помещиков в Дивееве их земли, мотивируя это тем, что он эту землю скупает задешево, но он ее передаст в дар Дивеевской общине. При этом до момента, когда он действительно передал эту землю в дар, прошло 20 лет. И в течение этих 20 лет он активно этой землей пользовался и эксплуатировал. Каким образом? Там были месторождения железной руды. И, соответственно, он добывал оттуда руду, продавал ее весьма выгодно, и доходы клал себе в карман. При этом Дивеевской общине он объяснял, что эти средства то будут положены в банк для содержания этой общины, то на эти средства будет грандиозный собор построен для этой самой общины. Причем его размеры немногим уступали размерам нынешнего храма Христа Спасителя. Вопрос, зачем общине в такой глухой провинции в те времена такой огромный собор, они элементарно содержание его не потянут. Зато, когда, наконец, эти земли были таки переданы в дар Дивеевской общине, были переданы они с интересным условием. С правом Мотовилова продолжать железную руду на этих землях и делать это до своей смерти. Сам Мотовилов был крупным помещиком. И, будучи крупным помещиком, он, скажем так, не особенно сочувствовал самому факту отмены крепостного права в России. Потому что до этого Мотовилов активно занимался скупкой и перепродажей крестьян. А зато, когда в России такие крепостное право отменили, он написал императору Александру II уже следующее послание. «По особому великого старца Серафима священно-тайному извещению, данному мне в первый день апреля 1865 года, Господу и Божьей Матери неугодны и обидны Линкольн и североамериканцы, а поэтому на образе Божьей Матери радость всех радостей, имевшей по тому повелению его батюшки Серафима, нужно послать президенту южных рабовладельческих штатов послание и скрепить его ее подписью на все погибель Линкольна». На самом деле это довольно-таки печальное явление, которое до некоторой степени оказывается неизбежным. Почти на всех приходах, где мне доводилось прислуживать, обязательно был один или несколько не вполне психически адекватных людей. Понимаете, их отовсюду гонят, а в церкви их терпят, потому что Христос завещал убогих не гнать. Им больше нигде не помогают, их больше нигде терпеть не будут. И, соответственно, и сами они, чувствуя святыню, тянутся к ней. Но проблема в том, что то же самое происходит и со святыми. Такие люди хотят, льнут к святому, чувствуют благодать Божию. Но не всегда вполне исцеляются в этом опыте общения. Это во-первых. А во-вторых, опять же, самый заурядный человек может в те минуты, когда он общается со святым, внутренне преображаться и возвышаться над своей греховностью и над своим обычным образом жизни. Человек – существо пластичное, изменчивое. В этом благо человека, потому что благодаря как раз этому справедлива народная пословица о том, что начать новую жизнь за час до смерти не поздно. Помним покаявшегося благоразумного разбойника. Но в этом и величайшая опасность, потому что и великий подвижник может пасть, не выдержав обострившихся искушений. Смотрите классический текст на эту тему «Отец Сергий» Льва Николаевича Толстого. Так вот, пока святой был рядом, человек был выше своего обычного духовного уровня. но святого Господь к себе призвал, а этот человек, его реальный собеседник, остался. И, соответственно, к сожалению, не удержался на том уровне, на котором он был, когда общался со святым. А иной раз бывает и печально, что он деградирует даже ниже того уровня, на котором он был до встречи со святым. Вы помните евангельские слова Христа о том, что когда дух нечистый изгоняется из человека, да, он ходит по бесплодным землям, а потом говорит: «Вернусь в ту обитель, из которой я некогда был изгнан». А вернувшись, находит ее чистой и выметенной, тогда берет с собой других 7 духов, злейших себя, и бывает для человека последнее хуже первого. Вот, к сожалению, на мой взгляд, нечто подобное можно увидеть и в случае с Мотовиловым. И поэтому его рассказы о опыте общения с преподобным Серафимом Саровским нуждаются в проверке. Их нельзя просто так брать и принимать на веру все без исключения. Там есть, естественно, подлинные слова преподобного Серафима, но есть и фантазии самого Мотовилова. Что здесь еще я хотел бы сказать? Да, ну и, естественно, ответ на вопрос, а почему сам Серафим таких людей вокруг себя терпел? Ну вот потому, что он стремился помочь всем, в том числе и таким людям. И, наверное, реально помогал, потому что пока он был рядом, Мотовилов, наверное, вел себя несколько иначе, чем он стал себя вести после кончины преподобного Серафима. Еще один момент, о котором стоит здесь сказать, это то, что научным языком называется феномен контекстуальной беспризорности. Конкретно, когда какие-то слова того или иного человека мы понимаем не так, как он сам их понимал. Ну, сначала приведу пример сугубо светский. Вы знаете, что в августе 1941 года Георгий Константинович Жуков был Сталином снят с поста начальника генерального штаба, понижен в должности до просто командующего резервным фронтом. Кто помнит за что?
Курская дуга,
4-й. За то, что он предложил оставить Киев. В принципе, эту легенду, ну, это не совсем легенда, это действительно исторический факт, именно за это он и был снят с должности начальника генерального штаба. Соответственно, об этом знают почти все. Это в кино отражено, в озеровских фильмах, в том числе о Жукове. А вот. Интересно другое. Интересно то, что воспринимается это следующим образом. Якобы Жуков знал, что Юго-Западный фронт будет окружен. И, соответственно, для того, чтобы предотвратить это окружение, он предлагает оставить Киев и отвести все войска за Днепр. На самом деле, ни Жуков, ни Сталин понятия не имели, что в итоге Юго-Западный фронт окажется в окружении, и это будет самое крупное окружение в истории вообще мировых войн. Когда целый фронт попадет полностью в окружение, и огромное количество людей будет потеряно. Если мы посмотрим на карту, то мы увидим, что вот река Днепр, Киев находится вот здесь, а кольцо окружения замкнулось в итоге за Юго-Западным фронтом вот тут вот, далеко-далеко за Киевом. И, соответственно, отвод войск за Днепр и оставление Киева на это окружение никак не влияло. Так вот, предложение Георгия Константиновича Жукова заключалось в том, что за счет того, что мы оставим Киев и отведем войска за Днепр, у нас высвободится некоторое количество дивизий. И эти дивизии нужно срочно перебросить с Юго-Западного фронта в центр на защиту Москвы. Ну, тогда еще, правда, не Москва, а ее дальних подступов, тогда еще Москва под непосредственной опасностью не была, но уже было видно, что большие массы немецкой пехоты подходят к позициям Западного фронта. И эти позиции надо было укрепить войсками. И Жуков предлагал, давайте мы снимем за счет оставления Киева дополнительные дивизии и перебросим их на центральный участок фронта. Сталин посчитал, что с политической точки зрения Киев оставлять нельзя, и Жуков был действительно снят с поста начальника генерального штаба. Но никакого отношения к противодействию якобы окружению, которое Жуков предвидел, это предложение ничего общего с этим не имело. Мы-то знаем, что после этого, спустя несколько недель, образовался Киевский котел, Юго-Западный фронт был окружен. Но ни Жуков, ни Сталин тогда этого не знали. Им такое в страшном сне не могло присниться. Но мы через призму нашего послезнания смотрим на то, что было тогда, и, соответственно, слова Жукова понимаем через призму вот этих вот наших дальнейших сведений. Теперь возвращаясь к преподобному Серафиму. Значит, вы все знаете про Дивеевскую канавку, которую, по словам преподобного Серафима Саровского, антихрист не одолеет. Да? Так вот, слово «антихрист» в этих словах преподобного Серафима Саровского, скорее всего, подлинных, потому что они в нескольких источниках фигурируют, независимо друг от друга. Слово «антихрист» надо писать там не с большой буквы, а с маленькой. Потому что он имел в виду совсем не то, что в последние времена, когда придет антихрист с большой буквы, географическое положение человека в пределах Дивеевской канавки освободит его от тех неприятностей, связанных с гонениями антихриста на христиан. Он имел в виду совершенно другое. Он говорил о том, что после его кончины Дивеевскую общину действительно ждут разного рода искушения, и, тем не менее, несмотря на эти искушения, Дивеевская община их преодолеет, ибо антихрист не преодолеет Дивеевской канавки, которая не весь монастырь окружала, а только часть земель монастыря, так называемую мельничную общину. Более того, с чисто технической точки зрения, действительно, после кончины Серафима эту общину пытался подмять под себя некий сначала иеромонах, потом игумен Иосаф. Когда эти... Нет, ну что вы, это не Иосаф Белгородский, это просто некий монах, потом игумен Иосаф. Он действительно потом стал епископом, насколько я помню, но это было позже. Святитель Иосаф Белгородский, не обижайте его, он к этой истории не имеет отношения. Так вот, этот самый Иосаф, когда скандал стал достаточно громким, в дело вмешался синод во главе со святителем Филаретом Московским. И по итогам расследования этому Иосафу Филарет дает следующую характеристику в своем письме. «Иосаф открылся самым нелепым человеком. В обществе сестер простых и скромных он постепенно собрал себе партию, главой которой теперь некая Гликерия, и произвел разделение смуты. Это, между прочим, ясно из показаний старого и почтенного местного священника». Так вот, в своих стараниях подмять под себя всю Дивеевскую общину, чисто технически, эту самую канавку Иосаф действительно перешел в том плане, что и территория мельничной общины оказалась в его распоряжении. Но, тем не менее, сама эта община устояла. И сестры этой общины прекрасно понимали, что канавка – это некий символ того, что, несмотря на искушение, община останется жить. И в итоге Иосаф был оттуда удален, и мир в общине был в итоге выдворен. После, правда, довольно-таки долгих лет притеснений и искушений. Так что предсказание преподобного Серафима точно сбылось. Но оно имело в виду конкретно, ну, преподобный Серафим имел в виду конкретно локальную ситуацию в Дивеево. После того, после моей кончины вас действительно ждут искушения, вот, но вы не бойтесь. Господь вас все равно спасет, антихрист с маленькой буквы Дивеевскую канавку не одолеет в том плане, что он не сможет разрушить до конца вашу общину. Она будет жить дальше. И его сестры, ближайшие Дивеевские, именно так его и понимали. Итак, мы видим, что опыт общения со святыми, не святых, зафиксированных в житиях, которые пишут не святые, очень часто нуждается в проверке, и даже тогда, когда этот опыт содержит в себе подлинные слова святых, иной раз эти слова неправильно понимаются, бывает, и даже самим автором жития. В тех же случаях, когда житие одного святого человека пишет другой святой человек, перед нами возникает другая серьезная проблема. Исходный текст, написанный святым, иной раз проходит очень долгую историю редактирования. Вот я вам сказал, что житие преподобного Афанасия Великого, основателя православного монашества на Востоке, написал другой великий святой, святитель Афанасий Великий, защитник церкви, защитник христианства от ереси Арии. Действительно, один из столпов православной церкви. Но это 4 век. Как вы понимаете, у нас нету рукописи автографа 4 века, написанной непосредственно самим святителем Афанасием. У нас есть результаты последующих переписываний. При этом иной раз переписчик мог ошибаться. Иной раз бывает, что какая-то история хранится в рукописи, в которой содержится сразу несколько памятников. А рукописи имеют такую особенность рваться, перемешиваться друг с другом и так далее. Поэтому у нас, как правило, не непосредственный автограф, а результат долгой-долгой истории редактирования, переписывания и прочее. И в ходе вот этой вот истории, иной раз подлинный текст, написанный святым отцом, может обрастать массой деталей, подробностей, которые на самом деле места не имели в реальности. Опять же, сначала приведу вам пример из светской истории. Значит, эта история называется «Самсоновская пощечина». Впервые эта история возникает в книге Гофмана «Война упущенных возможностей», имеется в виду Первая мировая война, которая была издана в 1925 году. Цитирую. «Я слышал со слов свидетелей о резком столкновении между обоими командирами после Ляулянского сражения на Мукденском вокзале. Вспоминаю, что еще во время сражения мы говорили с генералом Людендорфом о конфликте между обоими неприятельскими генералами. Имеется в виду генерал Ринненкампф и генерал Самсонов. Оба генерала русской армии. Оба действительно участвовали в том сражении». Это первая история. И Гофман пишет о том, что со слов очевидцев, вроде бы как, имело место столкновение между двумя генералами, они, в общем, почему-то повздорили. Далее. Следующее упоминание об этой истории. Это книга 1930 года историка Лидлхарта. «Правда о Первой мировой войне». Цитирую. «Гофман многое узнал о русской армии. Узнал он, среди прочего, историю о том, как два генерала, Ринненкампф и Самсонов, крупно поссорились на платформе железной дороги в Мукдене, причем дело чуть не дошло до оскорбления действием». Далее страсти нарастают. Писательница Барбара Такман в своей книге «Августовские пушки» излагает эту историю так. Хоффман утверждал, что знал о ссоре между Ринненкампфом и Самсоновым, имевшей место еще в русско-японскую войну, где был германским наблюдателем. Он говорит, что сибирские казаки Самсонова, продемонстрировав храбрость в бою, вынуждены были сдать итайские угольные шахты из-за того, что кавалерийская дивизия Ринненкампфа не поддержала их и осталась на месте, несмотря на неоднократные приказы. И что Самсонов ударил Ринненкампфа во время ссоры по этому поводу на перроне Мукденского вокзала. То есть изначально дело сводилось к тому, что просто был конфликт. Дальше чуть не дошло до оскорбления действием. Теперь таки оказывается, что Самсонов ударил Ринненкампфа. В 1991 году до этой истории добирается Валентин Пикуль. И история обрастает еще новыми подробностями. Цитирую. Последний раз он сражался с японцами. После боев под Мукденом он пришел на перрон вокзала, прямо из атаки, к отходу поезда. Когда в вагон садился генерал Ренинкампф, Самсонов треснул его по красной роже. «Вот тебе, генерал, на вечную память! Носи!» Ренинкампф скрылся в вагоне. Самсонов в бешенстве потрясал нагайкой вслед уходящему поезду. «Я повел свою лаву в атаку, надеясь, что эта гнида поддержит меня с фланга, а он просидел всю ночь в Гаоляне, даже нос оттуда не выставил». Это Валентин Пикуль, 1991 год. Далее. Книжка 2000 года. Дуршмидт. Книга называется «Победы, которых могло не быть». Разъяренный Самсонов бросился к Ренинкампфу, снял перчатку и влепил своему малонадежному соратнику увесистую пощечину. Мгновение спустя два генерала катались подобно мальчишкам по земле, обрывая пуговицы, ордена и погоны. Солидные люди, командиры дивизии, били и душили друг друга, пока их не растащили случившиеся рядом офицеры. Книга Соболева «История шифровального дела в России», 2002 год. Самсонов пришел к отходу поезда, когда Ренинкампф садился в вагон, и при всех публично исхлестал его нагайкой. Историк Александр, как выигрываются войны, 2004 год. Хоффман являлся военным наблюдателем еще во время русско-японской войны 1904-1905 годов. Он стал свидетелем словесной перепалки между Самсоновым и Ренинкампфом на железной дорожной платформе в Мукдене в Маньчжурии, которая закончилась настоящей дракой. Ну и, наконец, последнее на сегодняшний день. В газете Парламентского собрания Союза России и Белоруссии за август 2009 года история в пересказе Чудакова звучит следующим образом. Самсонов дал пощечину Ренинкампфу и сказал: «На вас кровь моих солдат, сударь. Я больше не считаю вас ни офицером, ни мужчиной. Если угодно, извольте прислать мне своих секундантов». В этом месте какая-то девушка на лекции по источниковедению сказала: «Ну когда же они уже друг друга убьют?» То есть, понимаете, ну вот смотрите, чем позже публикация, тем большими подробностями она обрастает. Вот с житиями, как и с прочими историческими повествованиями, часто происходит нечто подобное. И поэтому далеко не все те события, чудеса и удивительные явления, которые написаны в житиях, действительно имели место во всех тех случаях, в которых об этом повествуют жития. Жития святых – это род занимательной, духовно-назидательной, а не вероучительной литературы. То есть цель автора жития не столько пересказать и выяснить, как на самом деле было дело, сколько через развлечение – назидать читателя, донеся до него какие-то важные духовные истины. То есть, житийная литература – это, если хотите, литература педагогическая. Вот как есть развлекательные хрестоматии по урокам чтения для детей младшей школы, вот точно так же и жития имеют цель через развлечение читателя, чтобы он не повести про злых духов и про девиц, да, читал, а развлекался чтением на церковные темы. При этом эти рассказы должны содержать в себе какую-то духовную пользу. Давать пример назидательный. Проблема, однако, в том, что в разные исторические эпохи, представление о том, что такое комильфо, то есть как надо и как правильно, и как по-христиански, они ведь тоже меняются. И, соответственно, автор жития какого-нибудь 5 или 6 века может совершенно не обращать внимания на нравственную сомнительность каких-нибудь явлений, которые нам кажутся уже с вами нравственно неприемлемыми. Ну, например, у святителя Василия Великого были рабы. А святитель Иоанн Златоуст запретил служение некого диакона за то, что тот плохо обращался и вообще бил своего мальчика-раба. Заметьте, не за то, что у него был мальчик-раб, а за то, что он с ним плохо обращался. Вот представьте себе, что станет известно, что у меня дома живет мальчик-раб. Нет, я его не бью. Я его даже кормлю 3 раза в день, я с ним хорошо обращаюсь. Как вы думаете, московский комсомолец пройдет мимо такого сюжета? Совершенно. А тогда это считалось в порядке вещей. Я только напоминаю, что послание к Филимону святого апостола Павла, это, по сути дела, частное письмо, которое он отправляет с неким Анисимом. Этот Анисим был рабом у этого самого Филимона и сбежал от него. После того, как он от него сбежал, он встретил апостола Павла. В результате его проповеди обратился в христианство. Сам Филимон тоже христианин. И, соответственно, уже став христианином, апостол Павел возвращает его к Филимону, поскольку считает невозможным освободить человека из рабства, поскольку с точки зрения тогдашних законов он является собственностью Филимона. Другой вопрос, что он пишет в письме, что ты теперь его прими уже не как раба, а как брата. И если он чем-то тебя обидел, то считай, что вот эта обида на мне. Вот. Но тем не менее, против самого института рабства апостол Павел тогда не возражает. Штука в том, что в этом есть очень важный духовный смысл. Все-таки Евангелие призывает к тому, чтобы люди внутренне преображались. А если люди преображаются внутренне, то уже оказывается не так важно, в каких формальных отношениях они находятся между собой. Если вспомнить о том, что, как я уже сказал, у святителя Василия Великого были рабы, мне кажется, что рабам у святителя Василия Великого жилось, наверное, немножко лучше, чем рабам у какого-нибудь язычника той эпохи. Просто потому, что Василий Великий сам был лично чрезвычайно скромным человеком, а кроме того, он склонен был видеть в том числе и своих рабах скорее братьев, чем просто разумные орудия. Другой пример. Да, ну, понятное дело, что сейчас для нас с вами рабство нравственно неприемлемо. И это результат постепенного прорастания вот той евангельской закваски, которая потихонечку заквашивает тесто человеческой истории. То, что казалось нормальным в 4 веке, кажется совершенно неприемлемым в 21 веке. Другой момент. Вот у нас уже довольно скоро начнется Великий пост, и Великим постом мы будем в храме за богослужением читать книгу Иова. Историю Иова, я надеюсь, мы все помним, да? Жил-был благочестивый человек, у которого было богатство, общественное положение, вот, дети, супруга. И он был настолько благочестив, что регулярно приносил жертвы Богу не только за себя, но и за своих детей, говоря, может быть, мои дети, сами не ведая того, вдруг в чем-то случайно согрешили. И вдруг в результате особого промысла Божьего, он теряет все, включая детей, которые погибают в результате стихийных бедствий. Дальше нас история не очень-то интересует, это отдельный интересный разговор о смысле книги Иова, но в конце следует хэппи-энд, который, в частности, говорит о том, что Иову было возвращено, причем не просто то же самое имущество, что он потерял, но он даже стал более богат, чем был до этого, и у него родились новые дети. Все, счастливый конец. Вы понимаете, с нашей точки зрения, то, что у меня родились новые дети, это, конечно, радостно и замечательно, но это не отменяет собой трагедию, связанную с тем, что другие дети умерли. Но это для нас с вами, потому что у нас с вами есть представление о уникальной ценности каждой отдельной человеческой жизни и каждого отдельного человека. А в те времена, к которым относится книга Иова, о которых она повествует, дети – это скорее имущество, между прочим, менее ценные, чем жена, но, конечно, более ценные, чем волы, тельцы и прочее. И, соответственно, дети – это или слава родителей, или их позор. Но это не есть некая самостоятельная ценность. И поэтому, с точки зрения читателя той эпохи, это действительно хэппи-энд. Это действительно счастливый конец. Компенсация вполне адекватна тому урону, который изначально Иов потерпел. И опять же, то, что сейчас нам это уже не кажется достаточной компенсацией, это снова прорастание этой самой евангельской закваски. Потому что каждый человек бесценен в очах Божьих. И поэтому каждый человек, даже законченный мерзавец, тем не менее, должен быть ценностью и для меня тоже. Отсюда и норма уголовного права, что цель наказания – это исправление. Вот. Потому что из-за него тоже умер Христос. Потому что Бог не желает, чтобы какой-либо человек погиб, но желает, чтобы все в итоге покаялись и пришли к разумению истины. Но это для нас с вами сейчас. А вот тогда так к каждому конкретному человеку не относились. Человек скорее определял себя через те социальные связи, которые у него были. И это считалось нормальным. Соответственно, поскольку представления о том, что такое комильфо, меняются с течением времени, то, что автор жития 4-5 века будет читать в порядке вещей, нас с вами будет скорее удивлять или даже возмущать. Конкретный пример. Это то, что в житиях святых очень много чудес. Причем даже если вы откроете жития апостолов, которые, вообще-то говоря, не только совершали чудеса, но и проповедовали и приводили аргументы в пользу своей проповеди. Если вы откроете книгу «Деяния апостольских», вы увидите, что да, апостол Павел творит чудеса. Там, скажем, он воскресил юношу, который выпал из окна, заснув во время его проповеди. Но тем не менее, там есть и рассказы о том, что апостол Павел убеждает людей своими словами, что Иисус действительно есть Мессия, Сын Божий Христос. А вот если вы откроете уже упомянутую мною жития апостолов с поправкой на то, как именно они писались и какая долгая история редактирования стоит за этими житиями, вы увидите, что там чудеса на каждом шагу. Причем даже если вы посмотрите не на ситуацию с житиями апостолов, а, скажем, на ситуацию с повествованиями о подвигах мучеников, вы тоже увидите, что количество чудес там зашкаливает за все возможные пределы вероятности. При этом, заметьте, в каких-то случаях я полагаю, что мы имеем полное право считать, что действительно произошло чудо. В каких? Я уже говорил вам о том, что есть такой жанр текстов, как мученические акты. Что это такое? Вот представьте себе, у нас с вами на дворе второй век, в нашей общине, так сказать, Битцевского района, есть глава этой общины, епископ. Вдруг начинаются гонения, его арестовывают и, соответственно, ведут на мучение и казнят. Что мы делаем? Мы уведомляем об этом событии окрестные христианские общины. Пишем, что вот наш епископ по имени Сергий, он засвидетельствовал свою верность Христу, претерпев за нее мученическую смерть при таких-то и таких-то обстоятельствах. И эти самые обстоятельства излагаем. Мы очевидцы этих событий. Вот такие записи называются мученическими актами. Наиболее, не наиболее известный из таких актов, но один из наиболее известных сюжетов – это мученичество Поликарпа Смирнского. Там есть такой эпизод. Сначала святого Поликарпа грозят отдать на съедение зверям. Когда он, несмотря на эти угрозы, отказывается похулить Христа и принести жертву языческим богам, видя, что это его не пугает, его собираются сжечь на костре. И дальше происходит следующая история. Его связывают, раскладывают костер, а далее там сказано: «Огонь, приняв вид свода, подобного корабельному парусу, надутому ветром, оградил вокруг тела мученика, и о нем, находясь посреди, было не как тело сжигаемое, но как испекаемый хлеб и как золото или серебро, разжигаемое в горниле. Мы чувствовали такое благоухание, как будто пахло ладаном или другим драгоценным ароматом. Наконец, беззаконные, видя, что тело его не может быть истреблено огнем, велели подойти к какому-то там местному чиновнику или воину и пронзить его кинжалом. Вот здесь налицо явное чудо. Господь не пожелал, чтобы тело его мученика сгорело, и оградил его от огня, несмотря на то, что действительно был сложен костер. Перед нами показания очевидцев. Понятно, что какой-нибудь исследователь-атеист скажет, ну, этого не могло быть, потому что чудес не бывает вообще. Это, кстати, дежурный аргумент, который в адрес, в том числе и библейских текстов, предъявляют критики христианства с древнейших времен. Ну, самый известный пример. Автор такой книжки, как «Жизнь Иисуса. История Кринан». Он, кстати, не атеист. Он считает, что в принципе допустить существование Бога можно, но с его точки зрения Бог никогда не вмешивается непосредственно в мировой процесс и чудес не творит. Вот. И у него замечательный аргумент, почему с его точки зрения чудес на свете не бывает. Значит, он пишет, до сих пор еще ни разу не было бы достоверно зафиксировано или засвидетельствовано какое-нибудь чудо человеком, который не верит в чудеса. Вообще шизофреническая логика. То есть, с его точки зрения, человек должен дописать, да, произошло чудо, но чудес не бывает. Нет, то я понимаю, что шизофреники в нашем мире встречаются, но вряд ли их как раз свидетельство можно считать достоверным. Вспоминаем того же самого апостола Павла, который именно в результате чуда был обращен и сделался из яростного гонителя христиан одним из величайших, если не величайшим проповедником христианства за всю его историю. Так вот, здесь перед нами показания очевидцев. Одна христианская община пишет по горячим следам о том, что произошло, другой христианской общине. И здесь мы, я думаю, вполне можем доверять этим показаниям и видеть, что действительно произошло реальное чудо. Но, соответственно, когда дальше по устоявшемуся канону житийной литературы пишутся жития не по показаниям очевидцев, а по рассказам из третьих, четвертых рук, а иной раз еще и спустя поколение после самих событий, уровень чудес зашкаливает. Вот у нас скоро будет радостный для всех студентов, кроме студентов Православного Свято-Тихоновского университета, день Святой Мученицы Татьяны. Почему я говорю для всех студентов, кроме студентов Свято-Тихоновского? Потому что у всех студентов это конец сессии, а у нас с завтрашнего дня начинается новый учебный семестр. Потому что мы отдыхаем на святке, как и подобает православным христианам. Да, у нас не все не как у людей. Так вот, если вы откроете житие мученицы Татьяны, то вы увидите, что там стандартный сюжет заключается в следующем. Во-первых, Татьяну мучают днем, а ночью все ее раны Господь исцеляет. Кроме того, приблизительно в 50% случаев, когда ее мучают, ее ограждают ангелы, которые, во-первых, не дают нанести ей реальных травм, а во-вторых, наиболее истовых палачей сами карают, и те падают замертво. Соответственно, минимум там 9 человек указано из числа этих самых палачей, таким образом погибли. Правда, другие палачи, видя стойкость мученицы, за день до этого обратились в христианство и сами были казнены, став мучениками Христовыми и приняв крещение в собственной крови. Кроме того, на счету Татьяны, значит, разрушение по ее молитвам некоторого количества фундаментальных памятников архитектуры. Ну ладно, там, допустим, по ее молитве была разрушена статуя Зевса и статуя Аполлона в течение 2 дней. Ну, в принципе, почему нет? Господь мог и такое знание даровать. Но, помимо этого, по ее молитве разрушается еще и храм, если мне не изменяет памяти, Артемиды. Так сказать, фундаментальное строение. Вы понимаете, хотелось бы о таком явлении прочитать какие-то исторические свидетельства за рамками, собственно, жития. Но полное молчание альтернативных источников. Вот. Ну и, Соответственно, все прочие законы жанра здесь присутствуют. То есть обилие чудес и, соответственно, соотношение потерь один к одному, или даже в пользу христиан, потому что одна Татьяна и пять обратившихся палачей-мучеников в итоге были казнены, а вот из числа палачей погибло 9 человек. Ну и так далее. То есть, понимаете, вот такое вот обилие чудес, причем штампованных, кочующих из жития в житие, заставляет предположить, что во многих случаях это просто законы жанра такие. Духовное зерно там какое? Господь своих исповедников не оставляет своим промыслом. В принципе, тезис правильный, но конкретные иллюстрации этого тезиса могут привести к не самым лучшим выводом с точки зрения церковного вероучения. В истории нашей с вами родной русской православной церкви уже есть пример того, как слишком благодушное настроение церковных властей по отношению к народным представлениям о христианстве привело к не самым лучшим последствиям. Православная церковь никогда не утверждала, что мощи святых в обязательном порядке должны быть нетленными.
Должны что?
Быть нетленными. У нас, мы знаем ситуации, когда мощи великих святых доходят до нас в виде косточек. Бывают ситуации, когда и не святые, вообще даже не христиане, вдруг оказываются в сохранности. Правда, как правило, после специальных процедур типа египетского мумифицирования, но тем не менее.
Да, да.
Но тем не менее, в народе в конце 19 века довольно широко было распространено представление о том, что мощи святых в обязательном порядке должны быть нетленными.
Я думаю, не
и, соответственно, когда в 1918 году советская власть начала проводить кампанию по вскрытию мощей, определенный пропагандистский эффект это действительно давало, когда оказывалось, что во многих случаях мощи святых оказывались тленными. Не во всех. Иной раз действительно и в ходе этой кампании обнаруживалась нетленность мощей. Тогда, правда, советская власть старалась или это не придавать слишком широкой огласке, или выставляла эти мощи в музеях рядом с какими-нибудь мумифицированными крысами, мышами и так далее. Вот. Дело это нарочито кощунственно. Но, тем не менее, тот факт, что, во-первых, не все мощи святых были вообще в сохранности, а некоторые оказались тленными, определенный пропагандистский эффект произвело. Надо сказать, что эту проблему церковные власти еще до революции знали. И были предприняты попытки освидетельствовать святые мощи по всей России для того, чтобы установить, какие из них нетленные, а в каких случаях мощи вообще находятся в сохранности или сохранились только частично. Скажем, вот мощи святого благоверного князя Александра Невского сохранились только частично. Они были частично утрачены, когда их перевозили в Санкт-Петербург. При этом Петру Первому об этом доложить побоялись. Вот. Но, тем не менее, профессионалы-историки знают, что эти мощи, да, действительно подлинные, но сохранны только частично. Так вот, нет, там, насколько я помню, они были утрачены, кажется, при пожаре по пути, если мне память не изменяет, но вот тут могу соврать. Так вот, когда все-таки церковь слишком благодушно относится к народным представлениям о том, что именно относится к области христианского вероучения, а что нет, то вот в итоге бывают ситуации, когда враги церкви могут эти народные представления обернуть против самой церкви. Ну, скажем, вот обилие чудес в связи со святыми. Ну, представьте, что вот сейчас начинаются гонения. Пришли ко мне реальные гонители, новые чекисты какие-нибудь. Забрали меня в тюрьму, там всячески истязают. И что-то ко мне по ночам ангел Божий в мою камеру не является, и раны мои не исцеляются. А наоборот, они начинают гноиться в течение ночи. А на следующий день все сначала. А если я, начитавшись житийной литературы, представляю себе, что вот ангел Божий всегда исцеляет раны святых мучеников, какой вывод я из этого сделаю? Или мягкий вывод, Господь меня лично оставил. Или еще более жесткий вывод, попы все набрали. Понимаете? При этом, ладно, оставим гонение за скобками, вроде бы как наш любимый руководитель Владимир Владимирович Путин к церкви относится благодушно. Во всяком случае, гнать ее не собирается. Но, если мы почитаем жития святых, то очень часто мы встретим поворот одного из двух сюжетов. Сюжет номер один. Он был изрядной сволочью, но потом покаялся. Сюжет номер два. Он с детства был божий отрок. По средам и пятницам грудь у мамы не брал. А вот, в течение юности своей жил исключительно благочестиво. Знал только две дороги в школу и в храм. Ну и так далее по тексту. А вот, когда я сравниваю эти житийные рассказы со своим образом жизни, я делаю вывод. Очень простой. В детстве у меня всегда хороший аппетит был. Кроме школы и храма я массу других дорожек знал. Более того, ходил по ним гораздо чаще, чем в храм, а иной раз даже чаще, чем в школу. Отсюда вывод, святость не для меня, я не из того теста, и, соответственно, дальше во все тяжкие. То есть, понимаете, то, что в определенную эпоху служило духовному назиданию, сейчас, если читать эти тексты не критично, может служить, наоборот, духовному разочарованию. Это тот случай, когда лекарство, хорошее в одной ситуации, может быть губительно в другой. И поэтому лекарство желательно использовать с аккуратностью и по назначению врача. Поэтому я все-таки считаю необходимым, не отрицая в принципе законность агиографической литературы и житий святых как жанра, потому что, в конце концов, ну, детям какие-то сказки нужно рассказывать. Тем более, что за этими сказками не только намек добрым молодцам урок, но и во многих случаях все-таки какое-то историческое зерно стоит. Вот. Но все-таки, все хорошо для своего возраста и для своей ситуации. И хорошо бы все-таки знакомиться не только с житийными рассказами, но и с подлинными историями жизни реальных святых, которые хорошо документированы. И здесь я не могу не предложить вам познакомиться всерьез с рассказами, даже не с рассказами, а исследованиями, которые касаются новомучеников и исповедников российских. И вы увидите, что, во-первых, скажем, многие из них до революции могли быть не чужды страстям, политическим интригам, зависти друг к другу и так далее. Но вот тем не менее, когда настал момент предельного выбора, ты со Христом или против, за который нужно было расплачивать своей жизнью, они тем не менее выбрали правильно. Естественно, если человек был законченным мерзавцем, то вряд ли и в этой предельной ситуации он сможет выбрать правильно. То есть это означает, что в жизни их и до часа испытаний все-таки был определенный стержень, который, несмотря на человеческие слабости и несмотря на те грехи, которые они допускали, все-таки позволял им в решительную минуту оставаться твердыми в своей вере. Но при этом не нужно считать, что это всегда рыцари без страха и упрека, которые никогда не ошибались, никогда не колебались, никогда не шли на уступки и никогда не грешили. Ну, скажем, кто возглавлял нашу церковь с 1924 года по 1937?
Тихон.
Патриарх Тихон скончался в 1924 году. Патриарх Никон. Во-первых, он совсем не святой, между нами говоря. Вот. И много дури в своей жизни понаделал. Вот. Нет, это совершенно серьезно. А во-вторых, честно говоря, после патриарха это Тихона, кто его преемником был? У Сергия, митрополита Сергия, впоследствии патриарха. Патриархом он стал только в военный период. У него была до этого момента, да, должность даже не место блюстителя, а заместитель места блюстителя. А кто место блюстителем был до расстрела в 1937 году? Священномученик Петр Полянский. Священномученик Петр Полянский. Именно он в день погребения патриарха Тихона оказался единственным из тех, кого, кто был упомянут в завещательном распоряжении патриарха Тихона в качестве кандидатов на место блюстителя. Он единственный был к тому моменту на свободе. И, соответственно, собравшиеся на погребение патриарха Тихона архиереи сказали, что он не имеет права в сложившихся условиях уклониться от возложенных на него обязанностей и места блюстителя, и именно он был местоблюстителем патриаршего престола. Другой вопрос, что на свободе он действовал после кончины патриарха Тихона, да, простите, не в 24-м, в 25-м году патриарх Тихон скончался, в апреле 25-го года. Он меньше года был на свободе. Дело в том, что патриарх скончался, а после его погребения, почти сразу, две советские газеты, ведущие «Правда» и «Известия», опубликовали документ, озаглавленный как «Завещание патриарха Тихона». И в этом документе была намечена целая программа борьбы с так называемой церковной контрреволюцией. Предлагалось, создавать при епархиальных архиереях специальные комиссии, которые должны были исследовать церковные круги на предмет их лояльности и поддержки советской власти. В том случае, если выявлялись нелояльные и лица, которые советскую власть не поддерживали, их следовало предавать церковным наказаниям. Исследования начала нашего века уже достоверно установили, что патриарх этот текст не подписывал. Была проведена исследовательская работа целая, которая показала, что этот текст продолжал правиться в разных советских учреждениях уже после кончины патриарха Тихона. То есть патриарх Тихон подписал какой-то текст, но не тот, который был в итоге опубликован. Штука в том, что в газетах «И правда, и известия» указывалось, что никто иной, как митрополит Петр Полянский, в исполнении воли покойного патриарха Тихона, передал этот текст в редакции двух советских газет, исполняя волю почившего предстоятеля. Естественно, что митрополит Петр Полянский прекрасно знал, что это фальшивка и что такого не было. Но он молчал. Несмотря на то, что ему задавали вопросы. И недоумение это в церковных кругах порождало. Но тем не менее он молчал. Летом 25-го года обновленцы активизировали подготовку к своему поместному собору, в кавычках, участию в котором они приглашали и так называемых тихоновцев, и в том числе и митрополита Петра. И митрополит Петр опять-таки в течение долгих месяцев молчал, никак на это не реагировал. Что опять-таки порождало в церковных кругах смущение. И даже из-за этого некоторые тихоновцы на местах принимали эти приглашения и начинали, совместно участвовать в мероприятиях, связанных с выбором кандидатов на этот самый так называемый поместный собор. Штука в том, что при доигрывании, правда, выяснилось, что делегатами собора не могут быть люди, каким-либо образом дискредитировавшие себя перед советской властью. А поскольку советская власть могла любого человека объявить на том этапе контрреволюционером, то патриаршая церковь ставилась при согласии на участие в этом соборе в следующие условия. С одной стороны, не было ни малейшего шанса, чтобы голоса тихоновцев на этом соборе были услышаны. А с другой стороны, коль уж они согласились участвовать, то их как бы это обязывает принимать решения собора, которые фактически были бы приняты без их участия. И тем не менее, митрополит Петр довольно долго молчал. Но правда, в итоге он все-таки выпустил единственное свое послание в качестве главы церкви, когда в те месяцы, что он был на свободе, где абсолютно четко сказал, что речь не может идти о объединении православной церкви с обновленцами, как о соединении двух сколь-либо подобных и соразмерных структур. Речь может идти только о том, что обновленцы, каждый из них, в случае их покаяния, могут быть возвращены в церковь. Причем только в том сане, который они имели до отпадения в обновленчество, потому что к тому моменту обновленцы у себя уже понаплодили женатых епископов, соответственно, наградили себя пышными титулами митрополитов и так далее. Вот ни о чем ином, с точки зрения митрополита Петра, речь идти не могла. То есть, как видите, на определенном этапе митрополит Петр колебался, молчал, не проявлял какой-либо активности, но в решительный момент, когда вопрос поставлен был ребром, он выступил очень резко в защиту достоинства подлинной церкви. Естественно, после этого он был в скорости арестован. И далее, вплоть до своего расстрела в 1937 году, все оставшееся время своего местоблюстительства он провел в лагерях, тюрьмах и ссылках. А в последние годы вообще в одиночных камерах. При этом ему несколько раз предлагали стать осведомителем на этих условиях, выйти на свободу. Он отказывался. Говорил, что это несообразно его натуре, а кроме того и несовместимо с его саном. Ему предлагали: хорошо, тогда откажись от места блюстительства. Он говорил о том, что я не могу этого сделать в сложившихся условиях, это не пойдет на благо церкви. Если бы он отказался от места блюстительства, то власти могли бы провести на должность места блюстителя угодного им кандидата. Вот, с одной стороны, а с другой стороны, его наверняка бы отпустили на свободу. Он на это не пошел. Несмотря на то, что его содержали в невыносимых условиях. Скажем, поселок Х какой-нибудь за полярным кругом, где в самом буквальном смысле он света белого не видит. И именно тот факт, что он в течение этих больше чем 10 лет не отказывался от должности местоблюстителя патриаршего престола, на самом деле удержало церковь от подлинного раскола, уже собственно патриаршую церковь. Потому что не все епископы и очень большое число мирян, они не принимали тех компромиссов, на которые с советской властью шел митрополит Сергий, будучи заместителем местоблюстителя. Так вот, те, кто отказывался признавать указы митрополита Сергия, связанные с компромиссными шагами по отношению к советской власти, они ссылались на то, что они не раскольники. Они считают подлинным главою патриаршей церкви митрополита Петра, пусть он и находится в заключении. А митрополит Сергий, с их точки зрения, превышал свои полномочия. И именно благодаря тому, что митрополит Петр до своей кончины не отказывался от места блюстительства, позиция вот этой вот группы архиереев и мирян, значительного количества, не соглашавшихся с митрополитом Сергием, они были с канонической точки зрения оправданы. Если митрополит Петр согласился бы отказаться от места блюстительства, то тогда у митрополита Сергия в значительной степени, в большей степени были бы развязаны руки, даже скорее не у него, а у советской власти, которая на него давила. И в патриаршей церкви действительно образовался бы настоящий раскол. Но вот ценой мучений в невыносимых условиях митрополит Петр этого не допустил. А в 37-м году, в годы Большого террора, по сфабрикованному обвинению, он в итоге был расстрелян, то есть закончил свою жизнь мученически. Как видите, и святые могли колебаться, но тем не менее, вот это вот хороший пример того, как человек проявил стойкость в тех условиях, когда это было принципиально важно и когда действительно вопрос стоял ребром. Верность Христу и его церкви или личная свобода и даже жизнь. Так что, с моей точки зрения, жития святых, еще раз скажу, имеют право на существование, но все-таки ими не стоит пользоваться как источником вероучительного авторитета. В заключении своего монолога я предложу вам три книжки, которые можно почитать для того, чтобы чуть глубже погрузиться в тему, с небольшим комментарием касательно каждой из них. Значит, первое. Это даже не книжка, а статья, но это статья на 80-100 страниц. То есть это довольно объемный текст. Это статья, которая легко находится в интернете, отца Андрея Кураева 90-х годов, которая, кстати, в итоге получила одобрение патриарха Алексия. Второе пришествие апокрифов, двоеточие, или проповедь о порче вместо проповеди о Христе. Это добротное исследование о том, как именно народное переживание православия искажает образ тех или иных святых, а иной раз даже их выдумывает. Скажем, очень не повезло блаженной Матроне Московской, от имени которой масса оккультных, откровенно, рассказов распространяется. А есть еще такая самочинно канонизированная якобы святая Пелагея Рязанская, которая, ну, опять-таки, исходя из текстов, повествующих о ней, тоже такой экстрасенс 15 уровня. Уж никак не православная святая. Вот об этом этот текст отца Андрея Кураева. Второе пришествие апокрифов. Добротный, серьезный текст. Я сегодня довольно много говорил о преподобном Серафиме Саровском. Так вот, если вам интересно погрузиться всерьез в тему о том, каковы были подлинные поучения Серафима Саровского, понять действительно, каковы были обстоятельства его жизни, то вы можете взять, опять-таки, в интернете легко ищется, книгу отца Всеволода Рожко «Преподобный Серафим, двоеточие Саров и Дивеева». При этом я, правда, должен предупредить, что отец Всеволод Рожко – это не православный священник, а католический, ну, правда, восточного обряда, то есть это униат. Но в данном случае он проделал добротное историческое исследование, которое, в общем, с моей точки зрения, заслуживает всяческого уважения. И как раз там вы и почитаете о том, что значили слова преподобного Серафима про Дивеевскую канавку, как складывались его отношения с Мотовиловым и прочее, прочее, прочее. То есть вот там очень много интересного, и из этой книжки действительно можно понять, в каких случаях слова преподобного Серафима правильно передаются и интерпретируются, а в каких случаях перед нами или легенды и преувеличения, или неправильное понимание подлинных слов преподобного Серафима. Ну и последняя книжка, которую я вам не могу сказать, что рекомендую, но просто можно иметь ее в поле своего зрения. Это книга Ирины Свинцицкой «Судьбы апостолов, мифы и реальность». Почему я не могу сказать, что я эту книжку рекомендую? Потому что сама госпожа Свинцицкая, при всем уважении к ее заслугам как ученого-историка, она доктор исторических наук, она убежденная атеистка, даже одна из редакторов атеистического словаря, и, соответственно, ее исходная установка действительно чудес на свете не бывает. Вот. Но при этом это неплохое популярное изложение того, что современная наука может сказать о апокрифических рассказах о деятельности апостолов. Соответственно, она пытается добросовестно установить, где какие апостолы проповедовали, а кроме того показывает, как возникают и откуда ноги растут у таких стандартных литературных приемов о том, как жили, действовали, проповедовали те или иные апостолы, какие чудеса творили и так далее. Ну, вот как один и тот же устойчивый сюжет возникает и кочует из истории в историю. Ну, вплоть до того, что, скажем, уже упомянутый апостол Филипп до того, как принять мученическую кончину, там в пустыне встречает говорящих зверей, которые просят его, чтобы он их крестил. Ну вот, понимаете, там такие сюжеты тоже возникают, и потом, кстати, в средневековой христианской литературе такие сюжеты тоже будут появляться. Мы знаем историю про Валаамову ослицу из Ветхого Завета, да? Но там все-таки несколько иное. Там Бог сделал так, чтобы ослица предостерегла пророка. И уж ни о каком крещении она точно не просила. А здесь вот оказывается, что звери просят о крещении. Вот. Поэтому я не могу сказать, что эту книгу рекомендую, потому что, когда она начинает критиковать, скажем, книгу «Деяний апостольских», ну, я там просто уж простите, как человек не чуждый сам церковной истории, вижу, как в некоторых случаях она пытается, пардон, натянуть сову на глобус в своем атеистическом угаре. Вот. Но, тем не менее... Это тот случай, когда и с книги атеистической исследовательницы определенную пользу получить можно. Но это вот то, о чем я вам сегодня хотел рассказать в режиме монолога. Теперь, аще появились вопросы, готов пытаться на них ответить.
Так. Я как бы осталась в основном в том храме, что спасен в Европе. Да? Ну, я там живу. Ну, и здесь тоже.
Бывает. Пожалуйста, пожалуйста, конечно.
Спасибо большое.
Всего доброго.
Нам книжечку положили. Но, в принципе, с разрешения там поставить. Вот есть тут как раз книжка вот, на тему Мотовилов. Автор, честно, не помню. Мотовилов и вот то ли Серафим Гнездо, там что-то такое вот известного. Можно читать про Мотовилова?
Неизвестно, не встречал. Ты понимаете, читать-то можешь все что угодно. Нет, вопрос не в этом. Вопрос не в том, будет ли на пользу или нет. В конце концов, пользу можно извлечь из фантастического рассказа. Почему нет? Просто вопрос в другом. Вопрос в том, насколько достоверно то, что там излагается. Ну вот, памятуя о том, о чем мы с вами сегодня сейчас говорили, что Мотовилов... человек, мягко говоря, во-первых, не святой, а во-вторых, простите, еще и психически больной. Вот. Можно читать, пожалуйста, но просто помните, что не все, что от имени Мотовилова говорится о преподобном Серафиме Саровском, является правдой. Вот. Ну и, конечно, важно, кем издана эта книжка, когда издана и, соответственно, кто автор. Это, конечно, важно. Вообще, о преподобном Серафиме Саровском сейчас новая волна исследований поднимается. Светская исследовательница, фамилию, честно говоря, не помню, в поздние 90-е, кажется, или в ранние 2000-е выпустила свое историко-архивное исследование по этому поводу. И, соответственно, далеко не все с ее выводами согласились, и последовала серия статей против этой самой исследовательницы. Ну, это всегда хорошо, потому что я считаю, что это тот случай, когда добросовестные дополнительные исследования и дискуссии, они делу только помогают. Вот. А то мне приходилось слышать, как студенты-историки вообще говорят о том, что сам факт существования преподобного Серафима Саровского – это не более чем миф, что не было никакого преподобного Серафима. То есть был некий монах в этом монастыре, но ничего достоверного о нем не известно. А все, что рассказывают о преподобном Серафиме, это миф, позднейший вымысел и так далее. В том-то и дело, что это тот случай, когда вместо с водой выплескивают ребенка. Из того факта, что о жизни святого Серафима, в том числе и из-за Мотовилова, хотя не только из-за него, рассказывают много фантастических историй, это действительно правда. Но при этом есть альтернативные Мотовилову источники, которые позволяют целый ряд фактов из жизни преподобного довольно-таки достоверно установить. Если, конечно, я не буду вооружаться той посылкой, о которой я уже говорил. Чудес не может быть вообще никогда. Ну, это уже вопрос моей личной точки зрения. Если я убежденный атеист, тогда, конечно, можно предположить, что все в итоге придумали. Но я полагаю, что объективному историку так далеко заходить не следует. Как говорит Константин Асмолов, правда, это не его цитаты или даже не его пересказ цитаты, вот, читать нужно всех, верить до конца нельзя никому, если речь идет о исторических источниках и исследованиях. А жития святых – это исторический источник, рассказы и жизнеописания святых – это, в общем, по сути дела, историческое исследование. Так что читать можно всех. Верить до конца, к сожалению, не получается никому. Причем я даже не беру ситуацию, когда автор сознательно врет. Скорее, надо просто помнить о том, что автор может пользоваться сомнительным источником и не понимать, что он сомнитель. А вот понимать те или иные слова, действительно произнесенные тем или иным святым отцом, вот, не так, как они изначально понимались. Ну и так далее. Просто надо об этом помнить. И не смущаться тем, что вот маленький мемуар. Где-то несколько дней назад у нас в храме Рождества и на Предтечи на Пресне мобилизовали добровольцев на то, чтобы наклеивать этикеточки о том, что это святая вода, на бутылки, заготовленные к празднику Крещения Господня. И вот прихожанки, которые этим занимаются, судачат между собой о том, что вот 18 числа будет вода Богоявленская, 19 Крещенская. И при этом святая Матронушка говорила, что вот в один из этих дней освящается водное естество вообще, а воду, которую нужно пить, ее нужно на другой день брать. Вот это как раз к вопросу о том, откуда родом такого рода народные представления. Я напоминаю, что вы прекрасно знаете, чин освящения воды один и тот же два дня. Исторически, скорее всего, то, что воду освящают два дня подряд, корни растут вот откуда. Как вы знаете, в древней церкви, церкви мучеников как раз, крещение христиан происходили не в любой день, а, как правило, довольно большого числа оглашенных вместе и в канун великих праздников, в том числе Пасха, крещение, Богоявление. Да? Так вот, скорее всего, наиболее вероятное объяснение, вода накануне праздника освящалась в связи с тем, что в этой воде крестили оглашенных, которые на следующий день уже участвовали в литургии и причащались как новые братья и сестры в христианской общине. А когда после 4-5 века христианство стало Византией религией государственной и всех крестили уже в младенчестве и оглашенных практически не осталось, привычка освящать воду накануне тоже была, но, соответственно, стали ее уже освящать не для того, чтобы в купели крестильной крестить оглашенных, а точно так же, как и на следующий день, для того, чтобы раздавать веру. То есть исторически, скорее всего, корни растут отсюда. Но чин один и тот же, и никаких оснований поэтому считать, что вода обладает разными свойствами и предназначена для разных целей, нет, ну, ни малейших. Но при этом, вот в-третьих, блаженная Матрона Московская говорила что? Ну вот у меня ощущение, что она этого не говорила, а просто кто-то из ее собеседниц так понял ее слова. В общем, вывод очень простой. Не всегда, когда вам ссылаются на слова какого-то святого отца, а уж тем более прямо на житие какого-то святого отца, предлагая что-то странное с точки зрения церковного вероучения или просто здравого смысла, следует поднимать лапки вверх и говорить, ну раз уж такой святой этому учил, наверное, так и есть. Следует, может быть, и не вслух, но про себя задаться вопросом, а точно ли этот святой говорил именно это, и точно ли, что его правильно поняли? И если этот вопрос себе задавать, иной раз жить в церкви станет значительно легче.
Ну что? Еще новый такой пошел как-то. Зять пришел, говорит, надо в семи храмах воду взять, тогда она будет сильнее. Я вот еще с ума сошел.
А в соседней церкви в Молдавии, хотя не уверен, что в Молдавии, наверное, все-таки в Румынии, есть традиция о том, что если скончался кто-то из близких родственников, то нужно в обязательном порядке, значит, заказать 40 уст в 40 храмах.
Ой, это приходит к нам, да, по храмам.
Да, это тоже, да, такое бывает.
Соответственно, что за этим стоит? За этим стоит очень техническое и магическое переживание православия. То есть важно соблюсти технологию. Технологию соблюл, результат гарантирован. А здесь на минуточку стоит вспомнить, что отношение Бога и человека – это отношение любви, а не технологии. Вот, понимаете, почему я с осторожностью отношусь к вот этим вот всяким загробным повествованиям о мытарствах, начиная от мытарства блаженной Феодоры. Ну, во-первых, кстати, потому что мытарство Феодоры – это текст, который на Древней Руси считался апокрифом и запрещался к чтению. А во-вторых, потому что там получается, что Христос – это такой судья на финише, который награждает за то, что я благополучно прошел все мытарства. То есть важно знать, как их пройти. Если прошел, все, награда гарантирована. То есть, понимаете, вот это представьте себе, что я болельщик московского «Спартака», но мне выпало судить матч «Спартак-ЦСКА». И ну ненавижу я этих проклятых коней, но поскольку они забили 5 голов, а «Спартак» только 2, победили они. И неважно, как я к ним отношусь. Вот примерно то же самое и в этих рассказах. В Евангелии сказано, отец весь суд передал сыну. А там получается, что суд он не сыну передал, а бесам. А сын просто тех, кто дошел до финиша, в конце награждает. То же самое. Важно технологию соблюсти. Но это не христианский подход. Отношение Бога и человека в христианстве – это отношение любви. А вот за этим вот желанием найти какую-то технологию, которая поможет без личных духовных усилий к преображению своей жизни достичь результата, это вот реплика язычества внутри христианской культуры. Попытка нашего ветхого человека, которому очень не хочется преображаться, потому что это труд и немалый труд, найти какой-нибудь способ, пусть и очень сложный, пусть и очень затратный, но технологичный, без внутренней работы над собой, достичь поставленного результата. Вот это, к сожалению, опасность, которая проистекает из рассказов наподобие тех, о которых мы с вами сегодня говорили. Не надо забывать о том, что отношение Бога и человека в христианстве – это отношение любви, и это отношение двух личностей, а не личностей и некоего безликого аппарата или компьютерной программы, которую надо просто выполнить. В этом радость, потому что это означает, что Бог может помиловать даже там, где закон велит казнить. Но в этом и определенный вызов, потому что Бога нельзя обмануть при помощи технологий. Если я прочел 3 канона с акафистом и последование ко святому причащению, постился 7 дней, из них последние 3, сидел на хлебе и воде, и пришел в церковь и причастился, то, что я выполнил все вот эти вот нормы, не отменяет того факта, что я мог причаститься в суд или в осуждении себе. По банальной причине хотя бы. Потому что я причащался с гордым внутренним расположением, я это заслужил. Вот какой я духовный. Все видят, да? У меня даже лицо впало, потому что я последние 3 дня на хлебе и воде сидел. Вот так, а не то, что вы. Я вот такой вот. Понимаете? Вспоминаем притчу о мытаре и фарисее.
Да, а бабушка, которая пришла с палками, еле дошла, она вообще ничего не читала. Она недостойна.
Ну, понимаете, один из моих любимых преподавателей, коллег Свято-Тихоновского, Петр Юрьевич Малков, один раз срезал ссору двух бабушек у нас в холле Свято-Тихоновского, еще при храме святителя Николая в Кузнецах, одной фразой. Значит, две бабушки ругаются между собой. На какую тему, я уже не помню. Мимо проходит Петр Юрьевич и, не поворачивая головы, бросает громко, так что все слышали, одну фразу, после которой ссоры моментально оказывается исчерпана. Он проходит, и я осталось, говорит, кто не смиренный? Я не смиренный! И идет дальше. Все! Конфликт умер. Понимаете? Для меня это очень радостное событие, потому что это означает, что все-таки в нашей церкви не все так плохо. И что все-таки одной фразой в стиле «Кто без греха первый бросит в нее камень» все-таки можно пробудить совесть в нас с вами. И это дает определенную надежду. Ну что, на этой радостной ноте давайте помолимся. Достойно есть околосить, блажить Богородицу, пресноблаженную, пренепорочную, Матерь Бога нашего, честнейшую, любимую, славнейшую, без сравнения, Серафим, без исцеления Бога Слово Родшую, сущую Богородицу, Тебя величаем.
Спасибо.
Спасибо, что пришли и...